В нашем сознании многие литературные образы, сказочные герои, какие-то неведомые сны сохраняются с детства. Например, для меня, как и для многих людей моего поколения, поколения моих родителей, да и наших уже детей, тем, кому от 20 до 60, совершеннейшей константой воспринимаются герои Куликовского сражения теми образами, которые были созданы в середине 20 века в картине «Утро на Куликовом поле». И мало кто помнит автора этой великолепной картины. Точно так же в нашем сознании литературные образы Пушкина, особенно «Вещий Олег», Борис Годунов, тоже воспринимаются теми яркими, контрастными персонажами, которые мы помним из тоненьких книжек, издательства детской литературы или «Детгиз». С 60 по 86 год они переиздавались. Мы помним «Красный плащ», мы помним «Прекрасного коня», мы помним страшную картинку «Нога престарелого князя Олега в прекрасном софьяновом сапоге наступает на белый череп коня, из которого вылезает синяя змея». Все мы это помним с детства. И опять никто не помнит автора данной картины, написанной ярко, контрастно, запоминающе. Это действительно врезалось в детское сознание. И сейчас, когда мы слышим имена исторических персонажей и сказочных героев, мы опять воспринимаем это теми константами, которые врезались с 3-5 лет в наше сознание. И все это написал Александр Павлович Бубнов. Художник удивительный, чья судьба не совсем типична для большого мастера, писавшего в начале советского периода. Это судьба художника, оставившего огромный след в истории культуры, в сознании целого народа, целых поколений, но фамилии которых мало кто помнит. Точно так же, как пошлый обыватель видит на конфетке Мишка Косолапый картину Шишкина и не совсем знает, кто это написал. То есть такие константы образов, образов художественных, картины, которые перешли в наше сознание, в устойчивость нашего восприятия. А вообще Александр Павлович Бубнов, живший в середине 20 века, умерший в 64 года, в первую хрущевскую оттепель, с одной стороны, представляется нам фигурой в творческом плане абсолютно счастливой. Он написал эпохальное полотно «Утро на Куликовом поле», где изобразил русских богатырей. Это было очень кстати, это было во времена Великой Отечественной войны, когда первый раз за 30 лет после того, как погибла российская государственность, и в советском сознании не было ничего ни национального, ничего даже близкого к религиозному, ничего даже близкому к ушедшему социальному строю, ни князь, ни царь не мог быть изображен на художественном полотне. Именно благодаря, в плохом смысле, конечно, благодаря войне, возвращается в сознание, опять же, властной рукой сверху, в сознание граждан уже советских, воспоминания о том, кто они, где они, откуда они пришли, во что они верили, кому они поклонялись и какие герои были до 17-го года. И Бубнов как раз здесь выполняет достаточно значительную роль, наряду с Павлом Дмитриевичем Кориным. Они продолжают свое удивительное направление в поисках Руси, которое было модно и которое развивалось в конце XIX века великими Васнецовым, Нестеровым, Билибиным в своих его сказочных иллюстрациях к русским народным сказкам. И если Корин это делал в монументальных полотнах, как Александр Невский, который находится в Третьяковской галерее, то Александр Павлович Бубнов это сделал, естественно, своим эпохальным «На Куликовом поле», и потом уже, после войны, продолжал эту традицию гениальными совершенно графическими листами к пушкинскому Борису Годунову, к «Вещему Олегу», к русским сказкам. И это делал грациозно, виртуозно, с использованием цветов от красного к синему, с зеленому, желтому, без присутствия каких-то бликов, а с такими четкими рефлексами. Немного это было похоже как на иконописные работы его предшественников, так и в продолжении традиции русского классического реализма, имевшего наибольший и полный расцвет в XIX веке, в начале XX. Его образы, как я уже и говорила, врезаются в нашу память с раннего детства. Они нам приятны, они нас радуют, они не вызывают у нас чувство агрессии, как многие современные моменты. И они входят в ту традиционную русскую классическую школу, которая создавалась нашими великими предками, создавалась Золотой век. Художник пишет то, чего не существовало, как писала Анна Андреевна Ахматова, в настоящем XX веке. то, чего не было за окном, то, чего не было в быту. Он пишет ушедшее золотое время русской истории. Он пишет роскошь царских одеяний. Он пишет остроту видения и остроту ужаса и подвига русских воинов. В то же время он обращается к образам иерархов церкви, как патриарх Иову, который был оппонентом и другом в то же время Бориса Годунова. И этот нерв, это сопоставление царя и рядом с ним существующего и помогающего, или наоборот, оппонента ему в тот момент иерарха церковного. Он видит и очень тонко переносит психологичность этих образов. Как это, опять же, в Борисе Годунове, когда пушкинский герой и герой русской истории находится в предсмертных видениях этих мальчиков в кровавых глазах. Это тонко, и это замечательно, и в то же время абсолютно понятно для детского сознания, в первую очередь, это же детские картины. Его обращение, опять же, к детским книгам, его обращение к истории – с одной стороны, действительно, им очень повезло, это разрешенный уход в прошлое или уход его в написание пейзажа, мастером которых он был, как в прозе у замечательного русского писателя Пришвина, он ушел в природу, отрешаясь от политики, отрешаясь от повседневности. В отличие от других своих современников, получавших государственные премии, Богданов тоже получил государственную премию в 1947 году за «Утро на Куликовом поле», но он не изменяет себе как творцу, он не уходит в восхваление политических образов тогдашнего режима, он остается художником. От чего-то он отказывается, чего-то он боится, но он продолжает, то есть такая некая внутренняя духовная эмиграция.
Конечно, он был самостоятельной единицей как художник и нашим классиком. Естественно, я уже и говорила об этом, через Билибина, через Нестерова, через Виктора Кузнецова, через эстетику «В поисках Руси», обращаясь к образам мифологическим, обращаясь к образам историческим, Александр Павлович формировался как художник. Начиналось это еще в ранней юности, 18-летним мальчиком. Он жил в Октарске и со своим учителем. Целая группа школьников занимались они археологическими раскопками в районе Октарска, раскрывали курганы. В Октарске, Саратовской губернии. Саратовская губерния – это Поволжье, сарматские могильники, предметы быта, предметы культа, рудименты исторических и мифологических сказаний края, песни, обрядовые танцы. Все это вошло в сознание юноши, который родился в простой крестьянской семье, непрестанно рисовал и как губка впитывал ту информацию, которую давал ему родной край, его учителя. И уже в Москву он приехал с сознанием этой сопричастности собственной истории. И личной истории, как такого потомка сарматов, немножко воинственных, почему эти воинственные образы, почему это цари, почему это воины. И в то же время истории всего государства, которое он воспринял. Наиболее близким в книжной иллюстрации действительно к нему будет являться Билибин. Это абсолютно. Это прослеживается. Это видно в четкости и фактурности одеяний его персонажей. Он обобщает психологический образ. Он идет именно от описательности. Он очень точно пишет одеяния, интерьеры, малейшие нюансы рисунка ткани. Он ночи напролет проводит в музеях Кремля, в оружейной палате, переписывая шапки царей, одеяния, узоры на этих одеяниях. На его работах даже прослеживается фактура этой ткани. Он такой немножечко прикладник в этом. Но, тем не менее, он для нас сохранил и передал нашим поколениям те образы русской истории и те образы повседневности, к которым он был сопричастен. Кстати, маленький нюанс. Сейчас у нас проходит выставка Александра Павловича Бубнова в Муромском историко-художественном музее. В этом году юбилей у Мурома. И для того, чтобы создать костюмы к празднованию городского дня рождения, музейщики и этнографы будут обращаться именно к тем листам, которые мы привезли на эту выставку. Именно листам Александра Павловича Бубнова. То есть это такая уже историческая константа. Мы не можем теперь сказать, насколько правильные, насколько исторически справедливы эти образы. Но уже для нас, для наших поколений, для наших детей, для людей, изучающих историю, именно эти образы, эти картины являются той реальностью истории, которую нам предложил данный художник. То есть такая происходит мистификация, такая, может быть, замена, а может быть, четкая трансляция.
Ну, культура, она постоянно из таких замен состоит.
Да.
Это,
замена и трансляция, мы уже не можем этого сказать. В нашем сознании это так. Даже не билибинские образы, они немножечко уже у нас растираются, а именно более близкого художника Александра Павловича Бубнова.
А пейзажи, они как бы совсем отдельно.
Пейзажи совсем отдельно, совершенно отдельно. Это уже ближе к тому, что он воспринял от своего учителя, он же ученик Истомина в Хотемасе, как ни странно, Истомин формалист, Истомин художник левого толка. И тут Бубнов со своей историчностью. И его пейзажи, которые совершенно неизвестны зрителю, они немного перенасыщены зеленым, наверное. Здесь он скучает по летним краскам. Он устал от низкого серого неба, как и все мы, еще тогда, еще в 30-е, в 40-е. И он так радуется этой первой яркой зелени, и как какую-то куин жизнь перенасыщает светом своей работы. Это белые березы, которые сияют и отражают солнце, как будто это зеркала, а не стволы деревьев. И зеленые кроны, мощные, сочные, как будто бы не средние полосы, а какие-то пальмы, роскошествующие в оазисах, эти оазисы на каждой его картине. Если его зима, то зима у него с каким-то розовым снегом. Если это весна, то это опять сияющая листва, пачками какими-то такими гроздьями, как будто это не деревья, а какие-то виноградины спускаются с листьев, очень ярко, насыщенно, очень жестко, в то же время немножечко агрессивно. Полный уход от серости, уход от покоя, именно заметущаяся душа на чего-то всегда искала. Ну, я уже говорила, что не случайно образы воинов и героев. Внутренняя составляющая художника была такая жесткая и очень экспрессивная. Наверное, все-таки саратовские степи повлияли на него и его предки сарматы. Эта кровь сарматская, воинственная, она чувствуется. То есть там нет умиротворения, там вечная погоня за каким-то совершенством. И какая-то внутренняя борьба, она чувствуется. Это жесткий мазок. Это... Вообще он такой был, у него была гигантомания. Средний размер его картины — это 2 на 3 метра. Монументалист получался. А эскиз 1.5 метра — это совершенно нормально. Метровая работа — это его эскизы. Если для какого-то художника этот объем являлся законченным произведением, то здесь Бубнов всего лишь это эскиз, всего лишь это натурное полотно, такое серьезное. Такое.
Нет, но все-таки Калистин, наверное, больше у него книжных иллюстраций.
Нет, это совершенно равнозначно. Они нам просто... Он нам запомнился как автор «Утро на Клюковом поле» и книжный иллюстратор. А пейзажи его огромное количество.
А, и пейзажи тоже большие.
Очень много. Мы просто их вообще не знаем. И мы их, наша галерея поэтому и делает, планирует цикл выставок. Вот первая выставка была 2 года назад, за рамках антикварного салона. Сейчас в Муромском художественном музее. И потом мы будем, потом, через в конце этого месяца, 27 марта 2012 года, мы планируем выставку, которая будет называться «От ледового побоища до Первой мировой», и основными художниками будут Павлович Чхой, Корин и Александр Павлович Бубнов. Это несколько не характерно для эстетических предпочтений меня как искусствоведа, то, к чему привыкли наши зрители, но нет никакой возможности не показать то, что сделал замечательный русский художник, как в книжной графике, которые, опять же, это не просто книжные листы, это абсолютно самостоятельные листы. И в отличие от привычных форматов А4, это лист А3, это работы 50 на 60 сантиметров, это всегда большие работы, законченные, это всегда полноценное законченное произведение. И потрясающие его пейзажи, эти экспрессивные, эти зеленые, эти сочные, это тоска по ушедшему лету, он всегда к нему хочет вернуться, к этой зелени, напиться этим зеленым цветом, запахами травы, он пытается это нам передать, у него это получается. По-разному. Иногда это не получается гениально, иногда есть какие-то вещи не очень удачные, но мы можем проследить моменты творчества данного автора и потрогать глазами эту пастозность, эту блестящую лессировку от светло-зеленого до темно-зеленого, все двумя красками написано. Это удивительно, что оно непривычно для нас. Как первое впечатление, боже, что это такое, вырви глаз, а потом, когда ты больше это смотришь, тем больше это тебя начинает радовать и заставляет сердце биться сильнее и мечтать об этом лете. Опять же, это навязывает нам художник, опять же, это Это мы сами восприняли, это художник хотел нам передать, и мы это приняли. Тоже вопрос. Наше это или извне, которое мы, зрители, мы, читатели, принимаем за собственное, а это те константы, которые пришли к нам с детства или пришли к нам от просмотра.
Ну, естественно.
Когда как бы клетки открываются,
воспитывается произведениями, которые есть, которые существуют.
Да. И опять ждет замена. Да? Каждое поколение наслаивается, и мы забываем то, чем восторгались наши дедушки и бабушки. А наша задача сейчас, как писал Александр Николаевич Бенуа, сохранить и донести тот факел, который наши предки нам передали. Если у нас есть такая возможность, мы должны это все сделать. Мы постараемся.